Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Программа «Новости дня» продолжает петербургский эфир «Радио России». У микрофона Ольга Стаценко. Анна Прижевская работает за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов 10 минут в Петербурге, плюс 25 сейчас в нашем городе. И о главных событиях сегодняшнего дня вы узнаете до конца часа. Вот некоторые темы программы коротко. 65% жителей Петербурга имеют иммунную защиту от коронавируса. Это переболевшие и привитые. Задержаны злоумышленники, снабжавшие за деньги желающих поддельными справками о вакцинации и прохождении ПЦР-тестов. Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в Петербурге с участием мигрантов. Проверяют и отель «Белые ночи», где проживали участники побоища. Конфликт за место на парковке в поселке Токсово стал причиной смерти человека. Подозреваемый задержан. В доме на Наличной улице, который затопило вчера во время ливня, включили электричество и пустили лифты. Ущерб владельцам квартир обещали компенсировать. На Петроградской стороне в помещении бывшего бомбоубежища на улице Блохина откроют детский бассейн. На ледоколе Красина открылась интерактивная выставка «Территория смелых». Там и взрослый, и ребенок сможет почувствовать себя полярником. Пейзаж в скульптуре показывают в мраморном дворце. Гостем программы сегодня станет Григорий Свердлин, директор благотворительной организации «Ночлежка». «Ночлежка» откроет собственное кафе. В нем бывшие бездомные смогут получить профессию, чтобы потом найти работу в ресторанном бизнесе. Об этом проекте, а также о том, как идет вакцинация бездомных людей, готовы ли горожане помогать потерявшим кров в непростое время, когда у многих сократились доходы, а также как можно помочь «Ночлежке» нематериально, расскажет гость программы. Если у вас есть вопросы к Григорию Свердлину, вы можете задать их с помощью сайта телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке «Онлайн-общение. Вопросы и ответы Радио России». И, кроме того, вы можете воспользоваться мессенджером WhatsApp. Нужно писать на номер +7 921 982 8656. Итак, разговор с Григорием Свердлиным примерно через четверть часа. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последнее известие.
Коллективный иммунитет в Петербурге достиг 65%. Об этом заявил сегодня глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Но, тем не менее, количество пунктов вакцинации только будет увеличиваться. А уменьшение почти на треть количества госпитализации, по словам Лисовца, позволяет возвращать городские больницы к плановой работе. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В Петербурге сделали прививку от коронавируса более 1 миллиона 200 тысяч человек. Завершили цикл 950 тысяч горожан. Почти 1000 петербуржцев начали процесс ревакцинации. Иммунную прослойку составили переболевшие коронавирусом и вакцинированные горожане. Медики отмечают, что снижается интенсивность распространения коронавирусной инфекции. Количество ковидных госпитализаций снизилось почти на треть. Объем свободного коечного фонда для больных коронавирусом сейчас составляет 34%. На этой неделе к плановой работе возвратилась Мариинская больница и больница Святителя Луки. На следующей неделе плановый прием пациентов начнется и во второй многопрофильной больнице. На очереди и 7 федеральных медицинских учреждений, перепрофилированных под пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Первом медицинском университете имени академика Павлова успели пролечить 600 человек, отметил проректор университета Андрей Еременко.
74 пациента сейчас в COVID-стационаре, но пока мы закрываться не планируем, потому что пациенты, оставшиеся, очень тяжелые. Это пациенты, которые находятся в реанимации в первую очередь. К сожалению, те, кто не счел возможным или необходимым вакцинироваться, будем надеяться, все у них обойдется хорошо. К сожалению, моложе стала заболеваемость. Отчетливо появилась разница в тяжести течения заболевания у пациентов, которые привиты. И на сегодняшний день ни один привитый пациент у нас не поступил в реанимацию, ни один привитый пациент у нас не погиб. Это, конечно, огромное достижение вакцинации.
В университетской поликлинике открыт прививочный пункт. Здесь готовится вакцинировать приезжающих на учебу иностранных студентов. В парке 300-летия открыт первый в Петербурге уличный шатер для вакцинации от коронавируса. Заработал и пункт вакцинации в торговом центре «Озерки». На следующей неделе в торговом центре «Галерея» откроется самый крупный в городе прививочный пункт, рассчитанный на 1000 человек в день. Сделать прививку может любой желающий при наличии паспорта, СНИЛС и полиса обязательного медицинского страхования. Всего в городе работают 146 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. 180 8 городских, 6 федеральных и 32 частных. Кроме того, в 38 поликлиниках работают выездные мобильные прививочные бригады. В настоящий момент не существует утвержденного маркера определенного защитного уровня антител. Работы по выработке такого параметра находятся в стадии исследований. Поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти, до сих пор неизвестно, в какой степени она предохраняет от заражения вирусом и предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить других и себя, необходимо выполнять санитарные требования. Это соблюдение дистанции и использование масок, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях.
В Петербурге есть случаи смертей от коронавируса среди тех, кто был привит. Об этом сообщил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он подчеркнул, что летальных случаев среди привитых единицы, и у всех этих людей были сопутствующие тяжелые патологии – сердечно-сосудистые, онкологические или заболевания крови. За прошедшие сутки коронавирусом заболели в Петербурге 1925 человек. 64 смерти признаны связанными с этим заболеванием. Как заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, на сегодня оснований для ужесточения противоэпидемических мер в Петербурге нет. В Ленинградской области за последние сутки выявлено 224 больных, умерли 11 человек. В регионе продлены ограничения, связанные с пандемией коронавируса. До 15 августа запрещены любые массовые мероприятия в районах, вошедших в красную зону. Там же не допускаются физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей. Ограничение это будет действовать до 1 сентября. В зеленой зоне под запрет попали массовые семейные торжества в кафе и ресторанах, свадьбы, банкеты, дни рождения. На мероприятие допустят максимум 50 человек. Впрочем, количество гостей может быть и больше, но при наличии отрицательных ковидных тестов, либо справок о вакцинации или наличии иммунитета к коронавирусу. В Петербурге задержана компания, торговавшая поддельными справками о вакцинации и тестировании на ковид. Участники – женщина-врач, ее сожитель и медицинская сестра. В полиции полагают, что услугами злоумышленников могли воспользоваться десятки несознательных граждан. Подробнее Ольга Добышева.
Все началось еще месяц назад, 30 июня, когда в полицию курортного района обратился местный житель. Мужчина признался, что хотел купить справку об отрицательном ПЦР-тесте через телеграм-канал. Он заплатил за услугу несколько тысяч рублей, после чего администратор перестал выходить на связь, а сам канал был заблокирован. По этому заявлению было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Первым подозреваемым оказался 36-летний безработный петербуржец. В его квартире при обыске стражи порядка нашли целый склад с медицинскими заключениями, диагностическими картами, сертификатами о вакцинации с QR-кодами, справками об отрицательных ПЦР-тестах и печатями. На допросе мужчина во всем признался. Он поделился с полицейскими данными клиентов и указал медучреждение, где работали его сообщники. В главке возбудили еще одно уголовное дело, но теперь уже по статье о подделке документов. Всего были задержаны двое медиков, которые теперь проходят по делу об организации схемы фиктивной вакцинации от COVID-19, сообщил начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Вячеслав Степченко.
В организации незаконной деятельности подозревается врач одной из больниц Петербурга и ее сожитель. Кроме того, к противоправной деятельности была привлечена медсестра другого медицинского учреждения. Злоумышленники находили желающих получить сертификат о вакцинации, не прививаясь, после чего изготавливали требуемые документы, при этом сама вакцина уничтожалась, а сведения о вакцинации заносились на портал госуслуги.
Поддельные справки женщина передавала сожителю врача, который искал покупателей. За каждую такую прививку медсестра получала от 1 до 2000 рублей.
На данный момент подозреваемых уже допросили и отпустили под обязательство о явке.
Новости дня. Происшествия.
Полиция выясняет обстоятельства массовой драки в Петербурге с участием мигрантов. Конфликт на бытовой почве между 6 жителями Чечни и 4 гражданами Таджикистана возник вечером в среду в гостинице «Белые ночи» на проспекте Большевиков. Потасовку устроили ее постояльцы. В результате драки 23-летний житель Чечни с сотрясением мозга попал в Мариинскую больницу. Позднее еще один чеченец был направлен в НИИ скорой помощи имени Джиналидзе. На месте происшествия задержали 9 участников конфликта, а также еще около 70 граждан Таджикистана. Таджикистана и Узбекистана, чтобы установить все обстоятельства происшествия и проверить законность их нахождения на территории России. Кроме того, инцидент находится на контроле Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге, рассказал первый заместитель председателя ведомства Алексей Силкин.
Ранее у нас по отелю «Белые ночи» жалоб ни от граждан, ни от правоохранительных органов не было, поэтому можно сказать, что он попал в поле зрения нашего комитета впервые. По нашей информации, конфликтов между населением Санкт-Петербурга как с чеченской, так и с таджикской стороны, как иностранными гражданами, приехавшими сюда на работу, так и постоянно проживающими здесь таджиками, в Санкт-Петербурге нет. Бывали случаи недопонимания и конфликтов, которые носили бытовой характер согласно заключениям правоохранительных органов. Ожидаем выводов и результатов проверок. Относительно наличия в действиях задержанных признаков состава как уголовных, так и административных правонарушений, мы давайте подождем. Ситуация попала в поле зрения, нормальной она не является, поэтому каждый виновный лежит ответственности по результатам проверки. Мы изучим обстоятельства произошедшего для того, чтобы понять, какие профилактические меры мы сможем еще дополнительно принять. События мы планируем обсудить на районном уровне. При каждом районе создан совет по межнациональным отношениям.
Прокуратура Невского района Петербурга уже организовала проверку исполнения требований миграционного законодательства в деятельности гостиницы «Белые ночи». Ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по факту хулиганства, поставили на контроль. После проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. В Ленинградской области двое мужчин не поделили парковку в поселке Токсово. В итоге один из участников конфликта, 37 лет, сколот резанными ранениями, был госпитализирован и скончался во время операции. Подозреваемый в нападении на парковке мужчина с места преступления скрылся, но вскоре был задержан полицией. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Следственного управления СК России по Ленинградской области Мария Добрынина.
По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По данным следствия, утром 28 июля в ходе конфликта, вызванного неправильной парковкой автомобиля, подозреваемый нанес несколько колото-резанных ранений груди потерпевшему. После совершения преступления скрылся с места происшествия. В ходе следственно-оперативных мероприятий совершения преступления изобличен ранее неоднократно судимый мужчина 61 года рождения, который задержан органами следствия в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, назначенные судебной экспертизы.
Новости дня. Хроника событий.
Ливень, который обрушился на Петербург накануне поздним вечером, стал причиной серьезного потопа в жилом доме на Васильевском острове. До утра жильцы оставались без электричества, также были остановлены и лифты. С подробностями Мария Гордеева.
Верхние этажи 16-этажного дома на Наличной улице оказались незащищены от дождя. Вода в больших объемах текла с потолка по коридорам бывшего общежития. В попытках противостоять стихии жильцы вооружились тряпками и ведрами, но вода все равно попадала и в квартиры. На месте ЧП работали специалисты аварийной службы. Для безопасности жителей здание было обесточено, также пришлось остановить и лифты. С утра дом на Наличной посетили представители профильных отделов районной администрации, чтобы проконтролировать ход выполнения работ, рассказала пресс-секретарь администрации Василеостровского района Татьяна Слышова.
В доме по адресу Наличная улица, дом 44, корпус 2, пострадал технический этаж. Произошла аварийная ситуация, 14 этаж. Частично были затоплены 13, 12 и 5 этажи. Полного затопления дома не было, авария коснулась только одного крыла. Дом был обесточен до устранения последствий. Работы произвели специалисты управляющей компании. Подача электричества уже утром была восстановлена. Потребовалась просушка помещений для того, чтобы запустить лифты.
В районной администрации отметили, что изначально лифты должны были запустить только к вечеру, но благодаря теплой погоде и оперативной работе специалистов здание быстро просохло, и к 15 часам оборудование вновь удалось запустить. Чтобы такая ситуация не повторилась впредь, были предприняты меры, отметила Татьяна Слышова.
Была заменена труба ливневой канализации дождеприемника. И для надежности она была скреплена с помощью металлического жесткого крепления, чтобы больше не разошлась. В общем-то, все работает, все функционирует, жизнедеятельность дома восстановлена.
Чуть позже специалисты управляющей компании оценят нанесенный потопом ущерб и приступят к ремонтным работам. Возмещение повреждений каждой квартиры будут рассматриваться индивидуально. Между тем, дежурная служба Василеостровского района зафиксировала еще несколько жалоб жителей на протечки в квартирах во время обильных осадков из-за неисправности ливневых стоков и состояния кровли. В частности, на Новосмоленской набережной, улицах Шевченко, Весельной и Кораблестроителей. Специалисты уже принимают меры по устранению проблем.
В городском водоканале отметили, что система водоотвода Петербурга успешно справилась с сильным ливнем 28 июля. Самый интенсивный дождь был зафиксирован в Приморском, Колпинском, Московском, Курортном и Кронштадтском районах города. Несмотря на нерасчетные значения, справились с приемом осадков. На 8 модернизированных участках, ранее страдавших от подтопления, жалоб от горожан не поступило. В Приморском районе, где интенсивность дождя была 16,5 мм за 20 минут, наблюдались точечные скопления воды, в частности на пересечении Богатырского проспекта и Шуваловского проспекта. На Петроградской стороне реализуют уникальный проект. В бывшем бомбоубежище на улице Блохина идет строительство детского бассейна. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Бывшее бомбоубежище на улице Блохина местные жители долгое время обходили стороной. Там находился печально известный клуб «Тоннель», который решением суда был закрыт из-за торговли наркотиками. Помещение плохого клуба долгое время пустовало и оказалось затоплено грунтовыми водами. Местные активисты выступили с инициативой создать в бывшем бомбоубежище спортивный объект, которых очень не хватает жителям Петроградки. В итоге городские власти передали помещение под управление спортивной школы Олимпийского резерва по плаванию «Радуга» и выделили 100 миллионов рублей на приспособление его под детский бассейн. После реконструкции там ежедневно смогут заниматься около 450 ребят от 3 до 7 лет. Первых дошколят в новом бассейне планируют принять уже в следующем году, сообщил заместитель директора спортивной школы Даниил Семикин.
Данное помещение довольно большое, площадью порядка 900 квадратных метров. Специализированная организация, которая занимается в том числе проектированием бомбоубежищ, создала проект с приспособлением под гражданские цели. Спортивный комплекс с бассейном, в том числе для занятий детей с ограниченными возможностями от 3 до 7 лет. Комплекс будет полного цикла с раздевалками, с тренажерными залами, с душевыми. Чаша бассейна по стандартам Санпина будет размером 4 метра на 10 метров, глубиной 0,6 метра, соответствующей системой водоподготовки.
Территория над бомбоубежищем и вокруг него уже благоустроена. На клумбах высажены цветы, на дорожках выложена брусчатка, установлена скамейки и урны. Поскольку рядом находится сквер Виктора Цоя, то есть идея установить там скульптуры малых архитектурных форм, связанных с творчеством музыканта.
Школа по плаванию «Радуга» – одна из старейших в России. За годы существования школа подготовила много именитых спортсменов, часть из которых были участниками Олимпийских игр. И ныне воспитанник школы Кирилл Пригода вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров брасом.
Новости дня. Актуальный репортаж.
Переезд Петербургского государственного университета в новый кампус в Пушкинский район должен широко обсуждаться общественностью, экспертами, студентами и преподавателями, руководством вуза и горожанами. Такой вывод сделали представители Московского центра социального проектирования. По их мнению, широкая дискуссия необходима, чтобы избежать негативных последствий такого решения. В качестве отправной точки социологи предложили использовать исследования, которые они проводили в течение 3 месяцев. С подробностями Владимир Снитков.
Свое многоуровневое исследование сотрудники Московской социологической организации проводили в апреле-июне текущего года. К нему привлекли самых разных участников, от самих студентов и преподавателей университета до экспертов, урбанистов, архитекторов и так далее. Проведенный опрос показал, пока идею переезда не слишком поддерживают. Большинство соглашается, что материально-техническая база университета устарела и не дает ему полноценно развиваться. С другой стороны, далеко не все готовы ездить в необустроенную пока зону за кольцевой автодорогой. Кроме того, по мнению экспертов, далеко не всем факультетам имеет смысл выезжать за пределы исторического центра. Например, целому ряду гуманитарных кафедр необходима близость городских библиотек и музеев. Масло в огонь добавляет абстрактный характер идей. Еще нет ни четкого плана переезда, ни конкретных сроков, ни однозначного понимания модели финансирования. Поэтому, по мнению представителя Центра социального проектирования Марии Макушевой, необходима широкая общественная дискуссия по этому вопросу.
В немалой степени острота реакции на переезд связана с тем, что решение видится радикальным, и люди не понимают его основания. Сама коммуникация провалена. Мы не знаем, хорошее решение или нет. Возможно, оно великолепно, но оно недостаточно, как говорят специалисты этой группы, легендировано, обосновано. Возникают некие информационные лакуны, ниши, которые тут же заполняются слухами, интерпретациями, страхами. Поэтому коммуникации в подобных ситуациях одна из важнейших вещей, особенно касательно СПбГУ, потому что университет имеет колоссальное символическое значение. Одна из таких опорных точек идентичности города.
Между тем, в Смольном к исследованию московских социологов отнеслись прохладно, тем более, что представители Петербургского госуниверситета в его обсуждении участие принять отказались. По мнению вице-губернатора Владимира Княгинина, исследователям стоило учесть, что между общественными настроениями и объективными факторами всегда будет существовать различие.
Это исследование, конечно, не про университет, не про переезд. Это про набор некоторых представлений, существующих в головах людей, относящихся к некоторому представлению о будущем. В этом отношении будущее иногда пугает. Это я услышал точно. Честно, не знаю, как относиться к представленным результатам. Мы примем их к сведению.
Пока все стороны согласились с необходимостью широкого освещения и обсуждения вопроса. Правда, пока до реализации плана переезда еще слишком далеко, и даже если события пойдут в форсированном режиме, нынешние первокурсники вряд ли успеют поучиться в новом кампусе Петербургского госуниверситета.
Восемнадцать часов 31 минута в Петербурге, в городе плюс 25, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер западный, скорость его от 2 до 3 метров в секунду, относительная влажность воздуха 59%. Итак, в последние четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня, расскажу также о курсах валют на завтра и о погоде на ближайшие 3 дня. В разделе «Культура» вы узнаете о том, что интерактивная выставка «Территория смелых» открылась на ледоколе «Красин». Там и взрослые, и дети смогут почувствовать себя настоящими полярниками. Необычная выставка под названием «Пейзаж в скульптуре» и «Скульптура в пейзаже» открылась в мраморном дворце Русского музея. Там присутствует 100 скульптурных и 40 живописных произведений из собрания музея. Итак, все это расскажу подробно в последней четверти часа. Буквально через минуту мы услышим нашего гостя. Это Григорий Свердлин, директор благотворительной организации «Ночлежка». «Ночлежка» откроет собственное кафе. В нем бездомные смогут получить профессию, чтобы потом найти работу в ресторанном бизнесе. Об этом проекте, а также о том, как идет вакцинация бездомных людей, готовы ли горожане помогать потерявшим кров в непростое время, когда у многих доходы сократились, а также как можно помочь «Ночлежке» нематериально. Будем говорить об этом с нашим гостем. И если у вас есть вопросы к Григорию Свердлину, прошу вас, пожалуйста, присылайте их на сайте rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке «Онлайн-общение. Вопросы и ответы. Радио России». И вы можете также воспользоваться мессенджером WhatsApp. Пишите нам на номер плюс 7921-982-8656.
Новости дня. События и комментарии.
18.33 в Петербурге. У микрофона по-прежнему Ольга Стаценко. С нами на связи Григорий Свердлин, директор благотворительной организации «Ночлежка». Григорий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Григорий, стало известно, что в Петербурге началась вакцинация бездомных людей от коронавируса. Давайте с этого начнем, поскольку тема, скажем так, важная и актуальная. Как это происходит? Какой вакциной прививают? Охотно ли люди идут на прививку? И вот что это за бездомные? Это, если можно так выразиться, ваши подопечные, то есть, ну, не знаю, можно ли так сказать, организованные бездомные, которые получают помощь в ночлежке? Или просто информация распространяется среди тех, кто живет на улице? Как все это происходит?
В данном случае речь идет именно о тех людях, которые живут на улице, тех людей, которые живут в наших реабилитационных приютах. Мы вакцинировали, как только в городе появилась вакцина, то есть это уже несколько месяцев назад произошло, в начале года. А если говорить про ту вакцинацию, которая сейчас началась на улицах, то тут велика роль наших коллег, тут, собственно, «Ночлежка» к этому почти не имела отношения. Здесь это усилия и такого фонда «Диакония», и фонда «Кинония», и такого проекта «Благотворительная больница», то есть это коллеги организовали, и очень здорово, и спасибо им большое. Вот. Это происходит в основном, распространяется информация по сарафанному радио, и вечером в определенных точках города можно подойти к такому микроавтобусу и в порядке живой очереди вакцинироваться. Причем, ну, то, что здорово, и то, что коллегам удалось пробить, что наконец-то могут вакцинироваться в том числе люди, не имеющие документов.
Потому это что, очень важно, вот, конечно.
Да, тех, у кого документы есть, мы уже давно вакцинируем. Все организации, которые помощью бездомным занимаются, а вот вакцинировать тех, у кого документов нет, до сих пор было невозможно, и, скажем, в Москве пока еще у нас не получается такую вакцинацию организовать, то есть Петербург в этом плане такой первопроходец.
Ну что ж, это очень здорово, на самом деле, что в нашем городе пошли навстречу людям, которые и так лишены многого в жизни. Ну и болеть им, конечно, совершенно ни к чему, тем более, что люди находятся в обществе, среди нас, и если человек не вакцинирован, то он может стать источником заражения для других людей.
Да, конечно, так же, собственно, как и домашние невакцинированные люди.
Скажите, а сами-то люди хотят, ну то есть популярна ли эта услуга, скажем так?
Да, это достаточно популярно. Уже, ну там, насколько я знаю, уже больше 200 человек привили. Ну, то есть это пользуется спросом.
О новом проекте вашем хочу поговорить. О нем стало известно. Вы собираетесь открывать кафе, где будут работать ваши подопечные. Скажите, как вот эта идея родилась? Насколько она близка к реализации? И что это будет?
Вы знаете, еще в 2018 году я был по приглашению английских коллег в Оксфорде, и там мне показали кафе под названием Crisis, то есть «Кризис», в котором работали бывшие бездомные. И мне, конечно, очень эта история понравилась. Мы уже давно, уже, наверное, лет 10 занимаемся трудоустройством бездомных людей, потому что, ну, основная цель нашей работы – это не просто там накормить, обогреть и предоставить место для ночлега, хотя это, безусловно, очень важно, но все-таки основная наша цель – это помогать людям вернуться в общество, вернуться к обычной жизни, и, ну, понятно, что зачастую без трудоустройства этот вопрос не решить. Ну вот, года 4 назад мы к этому подключили историю с профессиональным обучением, то есть мы начали некоторым нашим подопечным оплачивать обучение там кому на профессию помощника повара, кому на профессию там промышленного альпиниста, кого на сварщика, кого на водителя электропогрузчика, всякие востребованные специальности, потому что, конечно, ну, если у человека нет востребованной специальности в руках, то все, что мы могли сделать, это устроить его на какие-то вакансии, типа раздача листовок, или грузчик, или, да, или охранник. А проблема с этими профессиями в том, что это очень малооплачиваемая работа, и, соответственно, ну, эти деньги не позволяют выбраться с улицы как-то устойчиво. То есть ты начинаешь ждать, снимать койку в хостеле там за 150 рублей в сутки, но как только у тебя там по каким-то причинам нет работы, ты заболел, что-то случилось, то ты с большой вероятностью снова окажешься на улице. Поэтому мы вот действительно начали историю с профобучением, а дальше, ну вот эта история с кафе, это было такое логичное продолжение таких проектов. Вот то, что мы планируем в Петербурге, это то, что будет работать такое уютное, вкусное, симпатичное городское кафе, но при этом часть персонала это будут не постоянные сотрудники, а это будут стажеры из числа жильцов наших реабилитационных приютов, которые таким образом в течение там 3-4 месяцев будут получать новую профессию, востребованную на рынке, и дальше уже будут устраиваться в другие заведения общепита, кто-то поваром, кто-то официантом, кто-то закупщиком, разные профессии. И, ну, сначала, когда эта идея, вот, когда мы увидели, как это выглядит у коллег в Англии в 2018 году, казалось, что, ну, это слишком безумная затея, чтобы реализовать ее в России. Вот, но мы начали собирать информацию, начали общаться со знакомыми какими-то рестораторами, спасибо им большое. Ну, кто-то, кого-то из них мы знаем благодаря тому, что они принимают участие в нашем таком ежегодном проекте «Эспресс-помощь», когда заведение продают кофе в пользу ночлежки. Ну, то есть уже какими-то контактами в этом ресторанном мире мы обросли. И когда я стал к ним приходить и делиться этой идеей, никто мне не сказал, что это в России не реализуема, а наоборот, люди подключались, говорили, здорово, очень круто, там всегда нужны повара, а чем я могу помочь. Вот, и, ну и мы сами как-то в эту историю поверили. А сейчас мы уже ищем помещение, уже есть дизайн-студия, которая готова бесплатно нам помочь с интерьером. Есть несколько очень хороших таких профессионалов в ресторанном бизнесе, которые нам помогают, консультируют, ну вот с точки зрения просто ведения этого бизнеса. Мы уже благодаря этим нашим менторам много всего знаем. Вот, и сейчас, собственно, ищем помещение, очень надеемся до конца лета найти помещение, начать ремонт, а дальше, ну, где-то, я думаю, что в октябре-ноябре откроемся.
Скажите, каков размах? Это будет большое кафе или там маленькое кафешко?
Это будет не очень большое кафе. Я, кстати, в Англии потом еще видел и большие проекты, то есть я видел в Лондоне такой прямо ресторан под названием «Бригейд», который расположен в здании, значит, бывшей бригады пожарной части. Вот, и это прямо такое вот фешенебельное заведение, большое, на такое мы не замахиваемся. Это будет кафе где-то там на 150 квадратных метров. Вот, там будет одновременно в смену работать где-то 6 человек, и вот трое из них будут стажерами, а трое будут штатными сотрудниками, ну и, соответственно, будет две смены, вот, то есть одновременно будет где-то 5-6 человек стажироваться, ну и таким образом ежегодно где-то 15-20, может быть, человек будут таким образом получать новую профессию и дальше устраиваться, вот как я уже сказал, в прочие кафе и рестораны городские.
Как вы рассчитываете, это будет чисто благотворительный проект, то есть все время в него кто-то должен вкладываться, или кафе будет окупаться?
Нет, мы как раз очень хотим, чтобы это работало, по крайней мере, в плюс, и вроде бы по нашим расчетам, и там, ну, насколько нам говорят вот рестораторы, это совершенно реальный план, то есть по нашим расчетам уже к 4-му месяцу это кафе будет работать в плюс, и мы надеемся где-то за 1.5-2 года вернуть все вложения, которые мы потратим на запуск, и уже начать работать как с прибылью. При этом, естественно, вся прибыль будет идти на помощь бездомным людям, то есть мы не будем на этом ничего зарабатывать для себя. Это вот действительно такой способ как-то немножко еще наполнить бюджет ночлежки, потому что, ну, сейчас, конечно, в период пандемии, экономического кризиса нам сложно искать финансирование.
Скажите, как вы последнее время работаете? Одно время было так, что невозможно было работать в полную силу. Вот сейчас как все происходит?
Вы знаете, у нас на самом деле вот в эти пандемийные времена единственное, что мы делали, это мы останавливали прием в консультационной службе в прошлом году на несколько месяцев. При этом продолжали консультировать людей по телефону. Все остальные наши проекты работали даже в локдаун, и уж тем более, конечно, все работает сейчас, то есть работают наши приюты, у нас 3 приюта в городе, один из них для бездомных с зависимостью, один из них так называемый низкопороговый приют, то есть куда любой человек, даже человек в состоянии опьянения может прийти и переночевать. Вот, и большой приют на 52 человека, реабилитационный, где люди у нас живут в среднем по 4-5 месяцев, и ну, примерно 60% людей, которые через наши вот эти приюты проходят, они на улицу уже не возвращаются, уже начинают жить обычной жизнью. Работает наш ночной автобус, конечно же, то есть раздача еды и средств гигиены, и, ну, такая точка входа в каком-то смысле в нашу комплексную систему помощи. Работают, зимой работали пункты обогрева, сейчас ну, в них нет необходимости, но где-то в октябре мы снова будем их ставить, как и каждый год, 2 или 3 таких больших отапливаемых палатки на 50 человек каждая, ну, 2 или 3, в зависимости от того, сколько у нас будет на это денег. Вот. Работает наш неравнодуш, там каждый день где-то 20 человек стирается и моется. Работает наша культурная прачечная, куда где-то 30 человек приходит постираться каждый день. Ну, то есть все... Все в штатном режиме, но вот
плюс история
с вакцинацией, да.
Угу. Григорий, возвращаясь к кафе, я слышала, что вы чуть ли не конкурс объявили название этого кафе. Скажите, уже выбрали что-то или нет?
Вы знаете, еще не выбрали, так что будем благодарны за какие-то варианты. Действительно, объявили конкурс, и то название, то есть автор того названия, который победит, мы обещаем его как-то изобильно кормить в нашем новом заведении.
Насколько я понимаю, это должно быть какое-то со значением имя, да? Оно должно как-то намекать на то, в чем помогает это кафе и кому, или нет?
В принципе, да, это было бы хорошо, но в первую очередь мы создаем кафе, которое действительно будет заведением, куда приятно прийти и там вкусно поесть, и как-то просто приятно посидеть с друзьями. То есть мы не будем как-то всячески подчеркивать, что вот, дорогие друзья, приходите к нам, не будем как-то давить на чувство жалости, что вот приходите к нам, а то наша официантка, бывшая бездомная, останется без работы. Это не наш стиль, мы всегда, когда создаем какое-то мероприятие или какой-то проект, всегда стремимся, чтобы он был интересен сам по себе, будь то музыкальный фестиваль или будь то какая-то книга, которую мы издаем в благотворительных целях. И то же самое с этим заведением, то есть в первую очередь, еще раз скажу, это будет просто отличное заведение. И поэтому название, главное, чтобы было ярким, запоминающимся, смешным. А уже во вторую очередь, да, если в нем будут какие-то такие крючочки, какие-то намеки на то, что это за заведение, то это будет дополнительный плюс.
Мне кажется, вы очень отважные люди, потому что вот сейчас в такое время, когда, к сожалению, некоторым кафе не приходилось не работать или работать только на вынос, сложная ситуация, но будем надеяться, что у вас все получится и все пойдет как надо.
Григорий. Да, спасибо большое. Будем надеяться. Мы тоже про это думали, но поняли, что в России, что называется, то понос, то золотуха, то экономический кризис, то пандемия,
все время что-то происходит.
Кризис, да. И если ждать удобного момента, то можно никогда ничего не сделать. Так что.
Вы уже сказали о том, что действительно время тяжелое, упали доходы бизнеса, люди теряли работу. Удается ли найти тех, кто готов поделиться с бездомными, дать деньги на благотворительность?
Вы знаете, я хочу сказать огромное спасибо всем, кто нас поддерживает. Это и наши волонтеры, без которых ничего бы не работало. Это и наши жертвователи. У нас сейчас примерно 5000 человек, которые подписались на регулярные пожертвования ночлежки. Кто-то там на 50 рублей, кто-то на 5000 рублей в месяц. И, на самом деле, все эти деньги очень важны.
Это постоянные, стабильные какие-то деньги, которые помогают.
Каждые 50-100 рублей действительно решают. У нас там, накормить одного человека в ночном автобусе, чтобы нам нужно где-то найти примерно 45 рублей. Соответственно, вы пожертвовали 45 рублей, можете считать, что накормили одного человека. Это так и есть.
А сколько человек приходит к ночным автобусам еженочно?
Вы знаете, если говорить про Петербург, то это примерно 130 человек. Если говорить про Москву, то это больше, это где-то 150-170 человек. Плюс мы кормим всех жильцов наших приютов. Каждый день мы кормим где-то 550 человек. Это если только про еду говорить, не останавливаясь на других наших проектах. Действительно сейчас, уже в прошлом году мы это ощутили, большие сложности у бизнеса, и там те компании, которые нам помогали финансово, некоторые из них сказали, что, к сожалению, не смогут помочь в том объеме, о котором мы договаривались, и мы, абсолютно их понимаем, тут никаких у нас, конечно, претензий к ним нету, но, тем не менее, как-то пока нам удается продолжать свою работу, и мы, надеемся, что все наши проекты будут работать и даже будет получаться запускать новые. Мы начинаем сейчас еще строительство приюта для пожилых людей в Ленинградской области.
Григорий, наверное, последний вопрос. Уже о деньгах поговорили. Нематериально, как можно вам помочь?
Спасибо большое. На самом деле всегда нужны и лекарства, и перевязочные материалы, и средства гигиены, и поношенная, но при этом как бы пригодная одежда. Можно у нас на сайте посмотреть прямо список того, что нужно всегда. Зайдите на homeless.ru, homeless.ru, и там в разделе «Помочь» есть прямо вот этот список того, что нужно всегда, будем очень.
Насколько
благодарны.
Я понимаю, что касается лекарств, это могут быть лекарства, скажем так, ну не из аптеки, но не просроченные, годные к употреблению.
Да, конечно, конечно, это должны быть не просроченные лекарства, ну и понятно, мы безрецептурные, то есть мы можем там заниматься перевязками, можем заниматься какой-то диагностикой, прям на лечение мы не замахиваемся, хотя у нас есть волонтеры-медики, но они занимаются тем, что направляют людей, ну вот с какими-то более серьезными проблемами, чем необходимость там в перевязке и обработке ран, они с этим направляют уже в больницы, и мы помогаем людям получать эту медицинскую помощь, там ставим в очередь на операции.
Спасибо большое. Когда кафе откроется, обязательно об этом расскажем, сообщим название, чтобы люди знали, что можно прийти в уютное место и заодно еще и помочь немного ночлежке.
Спасибо,
Григорий.
Большое.
Директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин был нашим гостем. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
Часов 51 минута в Петербурге. Сейчас в Петербурге 24 градуса тепла, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Продолжаю рассказ о событиях в городе и области. В Колпинском районе Петербурга из окна квартиры на третьем этаже выпал 2-летний мальчик. Инцидент произошел в день рождения матери ребенка. Она не заметила, как малыш залез на окно и потерял равновесие. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии с серьезными травмами. Семья пострадавшего малыша полная, но учет в социальных органах не состоит. Роспотребнадзор впервые за лето признал пригодным для купания один из городских водоемов. Качество воды соответствует нормам в Верхнем Суздальском озере. Остальные 23 официальных пляжа проверку не прошли. Приморский районный суд Петербурга вынес решение по иску прокурора к администрации Приморского района об обязании ликвидировать незаконную свалку. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Во время рейдового осмотра на беговой полосе Финского залива со стороны Петровской аллеи было обнаружено большое количество строительных отходов площадью около 50 кубических метров. На свалке были ветошь, доски, стекло, пластмасса, полиэтилен и прочий мусор. Суд обязал администрацию Приморского района ликвидировать несанкционированную свалку отходов в течение 180 дней со дня вступления решения суда в силу. Курсы валют на завтра: доллар 73 рубля 19 копеек, евро 86 рублей 86 копеек.
Новости дня. Культура.
Побывать на полярной станции могут посетители ледокола «Красин». Там открылась интерактивная выставка «Территория смелых». Экспозиция создана коллективом Северного морского музея, а в качестве экспонатов выступают настоящее оборудование и личные вещи реальных полярников. В роли покорителя Севера уже успел побывать наш корреспондент Кирилл Андреев.
Шаг из палубы ледокола «Красин», попадаешь в царство льдов, снегов и таинственного белого безмолвия. На время одна из кают легендарного судна превратилась в советскую полярную станцию. В середине 20 века таких станций в СССР было около 80. На них приезжали вахтами на несколько месяцев, чтобы вести метеорологические, геомагнитные и гидрологические наблюдения. Эти данные были необходимы судам для прокладывания курса по Северному морскому пути. Стены, пол, потолок и даже электропроводка реконструированы по воспоминаниям полярников. Интерьер дома для долгозимовки разделен на несколько зон. Главная из них — радиорубка. Отсюда полученные метеоданные исследователи передавали на большую землю. Здесь же представлена и аппаратура, которой пользовались ученые. Барометры, глубинные термометры и гигрометры для измерения влажности воздуха. А чтобы вычислить плотность снега, в дело шла специальная посуда, рассказывает научный сотрудник филиала Музея Мирового океана в Петербурге «Ледокол Красин» Анастасия Боброва.
Есть стакан для измерения плотности снега. Туда засыпается снег, опускается поршень, и до определенного времени он имеет возможность опускаться, дальше не опускается. По разнице вычисляют плотность снега.
Кухня-столовая, она же камбуз. Здесь можно узнать, чем питались и как готовили еду полярники. Продовольствием зимовщики снабжались по высшему разряду, в том числе фруктами и сладостями. Один из экспонатов, сохранившаяся с 72 года, целая упаковка печенья. Свободное время участники экспедиции коротали за книгами, шахматами и песнями под гитару. Все это помогало зимовщикам преодолеть одно из самых суровых испытаний Арктики – изоляцию от родных, говорит ведущий специалист филиала Музея Мирового океана в Петербурге «Ледокол Красин» Мария Мельникова.
Вы увидите фотографии советских артистов, музыкантов, выставка, в том числе навеяна полярной романтикой. Это Висборг, которые привнесли тематику походов, полярников, геологов, ну, то есть они ее популяризировали. И, конечно, советская молодежь, очень многие хотели быть полярниками, учеными-исследователями.
Выставка полностью интерактивная. К экспонатам не просто можно, а нужно прикасаться. Посетителям предстоит подержать в руках советские кинокамеры, набрать сообщение азбукой Морзе и сфотографироваться в рабочей одежде зимовщика, а в чинном тулупе и сверхтеплых сапогах. А те, кто хочет окончательно почувствовать себя участником полярной экспедиции, могут снять показания приборов и составить собственный метеопрогноз.
Эта выставка продлится до конца октября нынешнего года. Необычная экспозиция под названием «Пейзаж в скульптуре и скульптура в пейзаже» открылась в Мраморном дворце Русского музея. 100 скульптурных и 40 живописных произведений впервые представляют такой традиционный жанр, как пейзаж в необычном аспекте. Елена Медведева с подробностями.
На протяжении веков пейзаж появлялся лишь в живописи и графике, а в скульптуре как элемент фона в рельефах. 20 век вывел его из рамок двухмерного пространства бумаги и холста в трехмерность пластики. На подготовку масштабной выставки, которая расположилась в 7 залах Мраморного дворца, ушло 5 лет. Сотрудники музея тщательно отбирали работы, посещали мастерские художников, искали новых талантливых авторов. Многие из них выставляются впервые. Экспозиция, которую ее куратор, заведующая сектором современной скульптуры Елена Василевская, назвала одной из самых необычных, позволяет зрителям по-новому оценить роль пейзажа в современном искусстве.
Действительно, пейзаж ассоциируется исключительно с живописью и графикой, а тут вдруг вот мы сделали такую удивительную выставку. На идею натолкнули работы художников современные. Выяснилось, что это просто невероятное количество работ на эту тему разных направлений. Мы небольшую сделали ретроспективу, поскольку выход пейзажа в объем, в пространство начался где-то в середине 60-х годов уже. И одна из первых сделала скульптуру, которая так и называла «Пейзаж», это Нина Жилинская. Она из нашей коллекции, мы как раз ее показываем. А уже современные художники, такое огромное количество работ на эту тему пейзажную, что уже можно говорить о некой тенденции. Там от пластики реалистической до видеоинсталляции, до коллажных принципов формообразования, с включением видео, фотографии и так далее. В залах город, какие-то поля, есть зал, где более условные, философские, даже на религиозную тему несколько работ. Здесь фантасмагорический пейзаж Сергея Чернова.
Один из залов полностью посвящен теме скульптуры в пейзаже, где она перестает быть фоном и задает эмоциональный строй всей картине.
Ситуация на дорогах в Петербурге сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. В ближайшие сутки облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ливни и грозы. В Петербурге также местами кратковременные дождь и гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем с порывами до сильного. По области ночью 13-18 градусов. В Петербурге 16-18 тепла. Днем в области от 20 до 25 градусов тепла. В Петербурге 23-25. Атмосферная дорога. давление будет понижаться. 31 июля в большинстве районов области кратковременные дожди, ливни и грозы. Температура воздуха ночью 12-17 градусов, днем от 19 до 24. 1 августа также ночью местами кратковременный дождь, а днем возможны и ливни, и кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью 11-16 градусов, а днем от 19 до 24 градусов. Программу «Новости дня» провели Ольга Стеценко у микрофона и Анна Прижевская за пультом. Всего доброго!